центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
Где кончается правда и начинается домысел? Где еще можно жить спокойно, а вот где уже можно начинать бояться? Где грань между, в конце концов, опасением и паникой? Коронавирус все чаще становится причиной для самых разных отмен, провалов, падений. Если про биржу говорить, отменяются мероприятия, закрываются границы. Люди косо смотрят на тех, кто похож на жителя Китая. Насколько ситуация, которая сложилась сейчас, остается в рамках обычного? Обычного, ну, увы, для прежних эпидемий, для ситуации с прежними эпидемиями. Насколько иначе воспринимается эта угроза? И по-новому ли человек паникует? Вообще, что нового принес коронавирус в психологический и политические технологии. Вот об этом будем беседовать в ближайший час. В студии «Радио Спутник» психолог, врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Вот расскажите мне, в данной ситуации не ощущаете ли вы себя каким-то, я не знаю, человеком, который дергает за ниточки, и наблюдая, как люди переживают, паникуют, боятся? А, условно говоря, вы понимаете какие-нибудь механизмы, как это работает, но другое дело, что для большинства этого не донести. Или, может быть, донести?
Я вижу здесь два могучих совершенно таких тренда современных. Первый, на мой взгляд, самый главный, это вопрос управления массами. То есть на сегодняшний день китайские товарищи продемонстрировали нам уникальный механизм влияния на мозги, влияния на умы практически в планетарном масштабе. То есть, иными словами, ситуация, которая по сути по своей не стоит выведенного яйца. То есть, когда нам говорят, что в Китае заболело что-то там сколько-то тысяч человек и 500 уже умерло, наверное, обывателя это должно впечатлять, хотя на самом деле это вообще нисколько. То есть, это цифра, которая, ну, которую даже привязать вообще в принципе ни к чему нельзя. То есть, 500 человек против 1,5 миллиардов, это, иными словами, примерно пятая цифра после точки. То есть, это то, что входит в рамки вообще в принципе погрешности. Второй могучий тренд, о котором, наверное, здесь следует сказать, это, конечно, вопрос экономики, потому что чудес не бывает, и любое движение планетарного масштаба, оно должно быть монетизировано, по-другому не может быть в принципе. И мы как раз наблюдаем именно этот момент, на мой взгляд, совершенно простой. То есть закрываются границы, пароходы, поезда встают в отстойники, людям говорят, что все, вы опасны, и мы будем выяснять, что с вами будет дальше. То есть начинается гонение на людей определенной, даже не то что национальности, а расы, потому что отличить монголоида в принципе сложно одного от другого.
Это к разговору о том, как проверяются, допустим, паспорта в московском транспорте, учитывая, что и бурят, и калмык, условно говоря, может быть вполне себе гражданином Российской Федерации. К нашей беседе подключается Алексей Финенко, доцент факультета мировой политики МГУ, доктор политических наук. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вам эта ситуация с коронавирусом. Вот здесь, ну, условно говоря, это Александр Михайлович спросил сначала, насколько он ощущает свой взгляд вот сверху, как бы вот за движениями, за вот ситуацией, которая потом, возможно, будет где-то в учебниках расписываться как наглядный пример чего-то. Для вас вот эта ситуация, есть какой-нибудь уже тренд, и вот главное, что-то новое, за что можно зацепиться в том, как все это функционирует, в том, как происходит?
Тренд колоссальный. Ну, во-первых, давайте посмотрим на интересный момент. Когда началась истерика с коронавирусом? Сразу после раунда торговой войны между Соединенными Штатами Америки и Китаем. Вот немедленно, да, в декабре было пока еще не подписано соглашение предварительное, и сразу с января вдруг началась эта истерика. При этом обратите внимание, врачу будет, конечно, любому доктору виднее, нам никогда не говорят, а есть ли, все-таки излечим ли этот коронавирус или нет? Нам постоянно говорят о том, что иногда проскакивают, есть выздоровевшие.
Да, и значительное количество.
Излечиться все-таки можно, правда? Это не чума в 14-м столетии. Теперь второй момент очень интересный. Да, то есть откуда идет истерика против Китая, мы видим. Момент второй. Куда идет эта истерика? Прежде всего в странах Европейского Союза. А если заразны, как говорится, китайцы, то заразны и их товары. Это очень выгодно Соединенным Штатам полностью и окончательно блокировать европейский рынок для китайских товаров. Ведь Китай это пытается организовать идею великого шелкового нового пути, экономического пояса шелкового пути, строительство магистралей из Китая в страны Западной Европы. Американцы, правда, в 17 году нам объявили, что этот проект рухнул навсегда, позорно провалился на Парижском соглашении, но на Пекинском форуме, если быть точнее, но, видимо, не совсем провалился.
Раз По крайней мере, китайские товарищи возразили.
Американцы сказали, что тот факт, что к вам не приехал Евросоюз на подписание, это уже позорный провал, да, экономического пояса «Шелкового пути». Но, видимо, китайцы так и не сочли. Американцы на этом на 17-м годе не успокоились. Теперь, да, еще один момент. Следующий будет удар для Китая, это для экономики Евросоюза. Это прекращение туристических потоков из Китая нынешним летом. Это будет колоссальный удар по экономической инфраструктуре. Но попробуйте теперь объяснить среднестатистическому голландцу или французу, что китайский турист приносит огромное количество доходов в казну этих государств. Я думаю, что это им просто так объяснить, мягко говоря, не удастся. Они будут требовать любые, будут согласны на любые убытки, только не пускайте к нам этих опасных людей. Ну и, наконец, четвертый момент. Это удар по российско-китайским отношениям. Ведь Россия одна из тех стран, которая вводит ограничительные барьеры. А американская мечта с 2001 года расторгнуть большой договор России и Китая о партнерстве. Они считают его открыто главным препятствием для своей гегемонии. Поэтому любые конфликтные точки между Россией и Китаем – это просто бальзам по сердцу для Вашингтона.
Я здесь буквально вкратце напомню тезис, который высказал руководитель Всемирной организации здравоохранения. Он сказал, что вот те меры, которые Россия и некоторые другие страны используют по охране, по нераспространению коронавируса, и меры агрессивные, вот там есть успех. То есть вроде бы похвалил, а с другой стороны вот заставляет...
То есть сказал, молодцы, ребята.
Да, да? Мне, грубо говоря, да.
Мне кажется, в эту ситуацию нужно внести немножечко ясности именно медицинской. Именно медицинской. Почему? Потому что вот этот коронавирус — это огромный фантом. Mm-hmm. То есть, иными словами, сезонные вирусные состояния в любой стране планеты, они всегда характеризуются самого разного рода вирусами. Это ротавирус, это аденовирус, это эбол, это атипичная пневмония, это корона, это вирусы, которые приходят к нам каждый год. И тот же самый коронавирус был и в прошлом году, и в этом, и придет к нам в следующем. Но вот сама по себе истерия по этому поводу, вот та, которая развернулась на сегодняшний день, она, на мой взгляд, совершенно беспрецедентна, ровно потому, что каким-то удивительным образом взяли и инкапсулировали ровно один вид вируса, который даже еще не определен именно по своему генотипу, именно по своему серотипу и так далее. Но вот эта шумиха, совершенно несопоставимая с проблемой как таковой, которой, на мой взгляд, в принципе нету. Ну, потому что это сезон. Это нормально. Сейчас станет тепло, и никаких коронавирусов, ничего не останется. Но знаете, как в этом анекдоте старинном, ложечка-то нашлась, а вот осадочек-то остался. И вот здесь, мне кажется, вот та вторая часть, о которой я начал говорить, именно вот где меня коллега поддерживает, за что я благодарю его, мне очень приятно быть единомышленником и, так сказать, вот, рассуждать соосно, вот эта экономическая составляющая, которая еще неизвестно кому и каким боком выйдет, потому что интеграция на сегодняшний день планетарная и в рамках глобализации, и в рамках завоевания новых рынков и так далее, она, на мой взгляд, совершенно колоссальна. И нельзя взять, например, и выключить ниже или Штаты, или тот же Китай, который, на мой взгляд, сосредоточил...
Да. Вернуть назад протекционизм старый добрый, снова выключить границы.
Но мы знаем, что нельзя войти в одну реку.
Ну как, все-таки было такое. 19 век тоже была глобализация, но в 14 году она, 1900, закончилась.
Согласен, да. Но сейчас мы ведь имеем дело с такими уникальными механизмами передачи информации, глобальная сеть... И
хотя тоже была глобальная сеть телеграфа, что интересно.
Она была не столь глобальна, потому что это все-таки было за большие деньги, это было доступно только корпорациям или там правительствам и так далее. Сейчас это интернет есть, ну, не знаю, есть ли какие-нибудь отдаленные, может быть, районы, где кто-то из провайдеров еще свои сети не раскинул, но вот на сегодняшний день сам по себе тренд иной. Понимаете, телеграф — это все-таки как-то худо-бедно
проверяемо.
Кстати,
самое интересное, что мы ведь даже не восстановили еще тот тренд. Мы не восстановили безвизовый режим 19 века до сих пор.
Да мы еще много
те
чего.
Те свободы, которые были, да, до передвижения в мире до Первой мировой войны.
Совершенно верно. Вот. Но, тем не менее, экономическая составляющая должна быть, и мы об этом узнаем чуточку позже, я не знаю, может быть, к концу этого года или как-нибудь вот.
А вот можно у вас уточнить, Александр Михайлович, Алексей Валерьевич, почему это так просто удалось? Потому что, если сравнить цифры, действительно, вроде бы не так страшно. По количеству, безусловно, те люди, которые погибли, это невозвратимые потери, это очень страшное горе. Вне зависимости в какой стране, вне зависимости в каких количествах. Но, тем не менее, вот тот факт, что таким простым способом вот это сеется очень просто, уверенно, и никуда от этого не деться. Я понимаю, что мы сейчас немножечко такой на мета-уровень приходим и обсуждаем ситуацию, которая очень серьезная и проблемная, уже как будто бы
это
ее...
правда.
Как в учебнике мы ее рассматриваем. Но, тем не менее... Вот так просто.
Очень просто.
Это все из-за интернета или вот чтобы не пальцем показать?
Вы знаете, не только из-за интернета. Да, с одной стороны, это, конечно, первый прогресс информационных технологий колоссальный. То, что в каждом доме есть спутниковое телевидение и прочее. Второй момент, то, что в странах Евросоюза воспитаны уже второе поколение людей, которые, извините, не способны критически мыслить. Они воспринимают любую информацию, какую им дают с телеящика. Вот это так и никак иначе. И никто, это ужасно опасно, и это и никак по-другому. Я еще очень мало встречал в своей жизни европейцев, условных европейцев, которые, граждан стран Евросоюза, уже могут критически думать над тем, что им дают с информационных источников. А так ли это? А действительно ли это вот так? А не дурят ли нас? Уже этого нет. Уже они лишились, во многом, кстати, благодаря введенной им тестовой системе образования, которая отбивает у них саму способность критически мыслить. Они знают, что на каждый шаг может быть только вопрос, один ответ, и никак иначе. И вот это тестовое поколение, оно воспринимает вам любую картинку, которую ему только дадут. То есть идеальный объект для манипуляции.
Ну, это же продвижение знаменитой системы клипового мышления. На это действительно было положено огромное количество политтехнологий. И здесь можно упомянуть эффект Обертона и так далее. То есть сама по себе атака, мозговая атака, она носит такой, без преувеличений, тотальный характер. Буквально. То есть иными словами, человек становится настолько доступен к управлению, удаленному управлению, он настолько включен в рамки монитора, что никаких сомнений в том, что вот говорится так и делается так, у человека не возникает.
Как с глобальным потеплением, обратите внимание, то же самое.
Та же Грета, да, ребенок, как, а вот так вот берется и спекулирует с этой ситуацией.
Самое интересное, что ее слушают политики. Вот никто не встал просто и не ушел, да, знак довольства.
Алексей Олегович, а можно здесь вот такой тезис упомянуть? Я вот иногда его вспоминаю, вчера не далее, как тоже о нем получился повод его упомянуть, что сейчас такая ситуация, что вот на цивилизованных, на серьезных, вот уж простите, тусовках, то есть, неважно, семинар, конференция, круглый стол, форум, нельзя высказывать мнение, которое отлично от какого-то вот правильного, от какого-то продвижения.
В общем-то,
да. Если ты это выскажешь, даже если ты окажешься прав, ты все равно
Ты маргинал, абсолютно
вот
верно.
Сейчас пробили.
Ты полный маргинал. То есть это как некая уже религия становится. Или ты в это веруешь, или ты в это не веруешь.
Пожалуйте, Древний Рим. Кто не с нами, тот против нас.
Слушайте, вы объясняли у меня с языка. Я хотел сказать, что вот все эти греты, это и есть начало упадка Римской империи. Вот в точности. Мы повторяем на каком-то новом витке развития этот цикл.
Так диалектику никто не отменял.
Вот от развитой, да, античной. Нас, к сожалению, очень плохо дают в школе историю позднего Рима. Хорошо раннего, но плохо позднего. А ведь с этого вот все и начиналось. Вот рубежом стал третий век нашей эры. Нам он кажется, да, какой-то такой, что третий, что пятый. А ведь это была целая исторические гигантские эпохи. И вот тогда Рим стал массовым обществом. В Риме пошло массовое, с одной стороны, полуобразование, и появилось огромное количество потребителей, которые были готовы воспринимать любую мистическую чушь, которую им приносили с Востока, которые не хотели работать, но требовали от правительства хлеба и зрелищ.
Хлеба и зрелищ, ничего не изменилось с тех пор.
А потом пришла вера в плоскую землю снова.
Александр Михайлович, Алексей Валерьевич, давайте вот в режиме небольшой перебивочки послушаем комментарий, который мои уважаемые коллеги взяли у, вот сейчас вот правильно сказать, у отца человека, которого сейчас проверяют на коронавирус. Это житель России с Балтийской, имен не будем называть. Но тут очень хорошо как раз демонстрируется ситуация с отношением к человеку, у которого, возможно, якобы вот этот самый коронавирус.
Нет.
Давайте послушаем.
Тут такая паника, мне звонит, я на работу, мне сказали, не выходи пока. И все звонят, это твой сын, говорит. Весь Балтийск знает уже. Нам или здесь продавать квартиру, здесь на нас смотрят. Короче, пол Балтийска надо, говорит, его выселить, что он сюда приехал, и до Балтийска докатилась эта дрянь. Они 4 теста сдали перед тем, как улететь с Китая. Все это. Они посольство звонили, они звонили Шереметьево. Могут ли они проезжать? Все заверяли. Да, пожалуйста, приезжайте в Россию, отдыхайте. Его в Шереметьево проверили, сказали, свободно летите. Это, как говорится, вот сейчас нагнетание обстановки специально кто-то делает, понимаете?
Вот смотрите, тут есть даже не то чтобы обвинение или подозрение о том, что, как бы это правильнее сказать, нагнетание обстановки. А вот можно ли здесь говорить, что человек сегодня вот так легко во все поверит? Если вкратце, я пока дополню, что вот этот случай, человек, которого сейчас проверяют на этот самый коронавирус, проживает в Китае, ну, проживает временно, там и работает учителем английского языка, вернулся домой, в смысле, вот в Россию, и вот тут добрый вечер. Вот относительно того, что так охотно все распространится, более того, это все так легко обращается в негатив. Вот я готов понять, что какие-то есть, допустим, серьезные экономические, политические какие-то цели.
А это варваризация общества называется.
Я прошу меня, Алексей Алексеевич, потому что в том же в самом Китае вот была информация о том, что банк, китайский центральный банк, он называется, наверное, как-то по-своему, помогает финансово компаниям, которые пострадали. А на бумаге это выглядит, что просто скупается по дешевке тот бизнес внутри Китая, который вот стал стоить дешевле. То есть такое ощущение, что все от этого выиграют. Как мне от этого что-то выиграть? Есть вот этот момент, я, может быть, сейчас, конечно, иронизирую слишком сильно.
Вы не член крупной корпорации.
Но это классическая форма. Обвалить акции. Это такой серьезный шаг в национализацию практически любого предприятия. Мне кажется, что китайские товарищи в этой части весьма и весьма преуспели. И с точки зрения проведения каких-то политических...
Что нравится американским и японским товарищам очень сильно.
Да, вот. То есть, иными словами, на сегодняшний день в Китае сосредоточено, довольно серьезное количество производственных сил и производственных предприятий. И обвалить гонконгскую биржу, а вслед за ней токийскую, нью-йоркскую, наверное, это было бы грамотным. То есть, иными словами, поставить на колени через какие-то, 3-6 месяцев мировую экономику сейчас, мне кажется, очень даже реальным. Вот именно с точки зрения того, что происходит. То есть, закрыты все порты, закрыты границы, закрыто любое снабжение, любое перемещение товаров, в том числе, которые нам рассказывают, что они...
Так это мечта Дональда Трампа.
Заражены.
Это и есть мечта открытая, которая не скрывает вернуться в мир закрытых границ. В мир, где сами производим, сами продаем, где иностранец на улице — это событие. Вот это мечта Дональда Трампа.
И вопрос, возможно ли это на сегодняшний день в рамках вот тех серьезных экономических, политических перемещений, которыми мы уже вот на сегодняшний день наделены, буквально выше крыши.
Первая мировая доказала, что возможно. Из глобального мира вынырнуть назад в закрытый.
Алексей Валерьевич, а если чуть ранее дальше выныривать, вот про варваризацию вы упомянули, очень красивое слово, нужно будет почаще его использовать. Это же действительно демонстрирует, как сказать, вот эта опасность, вот эта паника, что демонстрирует? Что вместе с достижениями науки, прогресса, культуры, техники, образования, человек остается вот по-прежнему таким же, как он был, не знаю, в 50 тысяч лет, что ему вот взять, закрыться шкурой в своей пещере, оттуда дубиной всем грозить.
Знаете, а с чего мы решили, что мы чем-то отличаемся от всех предшествующих поколений? Вот мы себе вбили в голову эту мысль в 80-х годах где-то, да? Что вот мы какой-то особый мир, как пацифисты, вот, когда мы не воюем. Я говорю, ребят, 5 тысяч лет люди воевали. Чего вы взяли, что вы вот какие-то особенные поколения, да, которые от них чем-то отличается от 5 тысяч лет мировой истории?
Как-то хочется верить. В космос вдруг полетели. 2% океана мирового изучили.
Да мало ли что хочется.
Одно же другому совершенно не мешает.
Вспоминайте, опять-таки, пример античности. Во втором веке римляне плавали вдоль Африки. в IV веке еле-еле на ладьях вдоль европейского побережья. За 200 лет, да, упадок был безумный совершенно. Вот, а кто нам сказал, что мы не вступим, мы идем в период развития науки, а не в период упадка? У меня ощущение, что мы в период упадка. Я как-то говорил с физиками, они мне сказали, какие за последние 50 лет сделаны фундаментальные открытия в естественных науках?
Вот в стране нету главного математика уже энное количество лет. Вообще такой личности нет, понимаете? То есть вот, на мой взгляд, это абсурдно.
Не только у нас, в мире. Они говорят, в мире происходит вот этот процесс застоя наук.
Ну, я думаю, что как раз с этим связана попытка запустить коллайдер и так далее, то есть открыть что-то такое, какую-то новую единицу, что-то такое новое, дробящееся, что могло бы как-то запустить, оживить науку.
Работает против нее свободный рынок, как и в Риме. Дешевле нанять 5 кули, чем вводить новое изобретение. Дешевле захватить 10 рабов, чем вводить новый тип мельницы. В принципе, то же самое мы имеем.
Абсолютно.
А главное, что на этом фоне происходит вот то клиповое мышление, о котором коллега говорил правильно, оно воспитывает агрессивных людей, которых очень легко натравить на не такого, как мы. Помните, был такой замечательный американский писатель, очень интересный фантаст, Майкл Муркок, который написал интересные книги, что нам сейчас скажут, что мы будем в 25 веке летать в космос, а там снова жгут колдунов на развалинах космодромов.
Как-то «Планету обезьян» немножечко напоминает, только в чуть меньших масштабах.
А почему бы и нет?
Страшно, хорошо. Больше информации.
Знаете, самое интересное, что нет. Это страшно, когда смотришь со стороны.
Да,
когда
я изначально, помните, сказал, что мы на некий этого, метауровень поднялись.
Когда вы внутри этого процесса, то вам совершенно не страшно. Вам кажется, что так все
точно
и должно идти.
Ну так мы можем однозначно пальцем-то во что-нибудь или в кого-нибудь ткнуть и сказать, что вот оно главное зло. Условно говоря, тот самый интернет. Почему? Потому что можно же предположить, что есть ситуация некого снежного кома. Или даже, знаете, не снежного
кома.
Кстати,
позвольте последнее сказать про интернет. Вы знаете, интернет у нас преподносится как триумф науки. На самом деле это способ распространения самых диких верований. Вы посмотрите, да, с какие сообщества плоской земли существуют уже. Вы посмотрите, да, как уже идет драки. Одни украинцы пишут, что они потомки шумеров, наши им отвечают, что они потомки греков-ахейцев на это. Я уже даже ответ украинцев встречал, не поверите, на сайтах. Значит, мысль такая, это была настоящая грабительская русско-ахейская конфедерация, которая развязывала войны. Вот на какого уровня мракобесие в интернете уже начинает доходить.
А вот скажите, опять же, Александр Михайлович, тоже подключайтесь. Это что, вот здесь, как вот человек себя вести? Мы сегодня с коллегой, можно сказать, зарубились на эту тему. Вообще человек, который выходит в интернет, который идет посидеть в интернете, он кому-то что-то обязан? Я вот обязан вообще как-то говорить там что-то про солнце, что земля вокруг него светит. Я вышел, это мое время, мое свободное время, интернет, за который я еще и заплатил, еще и устройство оплатил, с которого я в него выхожу. И я могу себя вести как угодно. Есть какую-то, не знаю, ответственность, что ли, вот в этом плане для того, кто распространяет информацию, в том числе относительно потомков, предков, про россиян тоже разное говорят, и, соответственно, потребители этой информации.
Знаете, на мой взгляд, интернет используется в массовом таком вот формате как некий специфический вариант получения удовольствий. Удовольствие в самом широком смысле слова — это не только поиграть в какую-нибудь дурацкую игру с тем, чтобы потом сказать, что да, у меня зависимость, или как-то там оправдать тем самым какие-то агрессивные действия. Вот. Но и это возможность потешить свои какие-то глубинные механизмы. То есть человек заходит в интернет не просто так, он заходит с поисковика. То есть он набирает там какие-то слова, которые отражают его глубинные такие вот тектонические механизмы переживания архетипические.
Культ извращений позднего Рима.
Совершенно верно. Которые он совершенно не контролирует. Абсолютно не контролирует, потому что ему для него создали иллюзию безопасности, безответственности, вот абсолютной свободы, и это, конечно, пьянит.
А чем вам не неогладиаторские бои?
Абсолютно верно. Абсолютно верно. И вот в этой части человек, ну, скажем так, мягко расслабляется и начинает входить в эту ситуацию, даже не понимая, как он становится управляемым, потому что любой из людей, кто в интернет уже заходил с каким-то вопросом, еще в течение года будет получать рекламу по этому поводу, какие-то предложения по этому поводу, какие-то отсылки по этому поводу и так далее. То есть это обратная сторона управления. То есть, иными словами, то, что на сегодняшний день называется большими числами, биг-датами, это как раз то самое, что объединяет массу людей, позволяя находить четкие, совершенно стопроцентно выверенные механизмы управления этими людьми.
Александр Михайлович, я вот в одном только вас поправлю. Вы сказали, человек заходит в интернет через поисковик. Я уверен, нет. Современные люди, которые заинтересованы в адекватной информации, идут на радио «Спутник» напрямую, немножечко похвастаюсь. Самая цитируемая радиостанция, между прочим. Поэтому, дорогие друзья, хотите только проверенную информацию? Радиоспутник.ру и радиоспутник в социальных сетях, а также в Телеграме. Обязательно загляните на нас, подпишитесь. Мы пока просто прервемся на несколько минут. Выпуск новостей. Алексей Финенко, Александр Федорович в студии.
В центре внимания.